«Удобнее всего тебе будет на потолке», — сказал Шурф.
Эта фраза хоть и звучала как издевательство, была исполнена здравого смысла. Когда хочешь одновременно видеть всех собравшихся в комнате, действительно стоит смотреть на них сверху. А сидеть на потолке мне не очень сложно, хотя обычно я все равно ленюсь. Вот и сейчас скорчил такую недовольную рожу, что мой друг встревожился.
«Что-то не так?» — спросил он.
«Да все не так», — честно сказал я. «Кроме, собственно, твоего предложения. Конечно, я заберусь на потолок, не вопрос. На самом деле это очень смешно. Буду свисать оттуда, как гигантская люстра. Правда, невидимая, но мы с тобой все равно знаем, как обстоят дела. Не обращай внимания. У меня сердце не на месте из-за корвы и всего остального. Но особенно из-за него».
«Остаться на темной стороне — лучшее, что могло случиться с человеком в его положении».
«Это да. Но все остальное. Такие вещи поневоле примеряешь на себя. Не хочешь, а все равно примеряешь. Ну или только я так по-дурацки устроен, что примеряю. Это же чокнуться можно».
«Можно», —
неожиданно согласился Шурф.
«Но не всякая открывшаяся нам возможность одновременно является обязанностью. Поэтому постарайся, пожалуйста, помнить, что ты не сэр Корва Блим. И все, что случилось, случилось именно с Корвой, не с тобой».
«Все, что случилось в мире, случилось со мной», — сказал я, и сам опешил от такого заявления. Поспешно добавил: «По-моему, я просто слишком много слушал Гейшери. Подпал под его влияние, извини».
«А то тебя раньше так не заносило», — отмахнулся Шурф. «Я здесь самый главный за все в ответе, обычная твоя песня. Разве только не вслух».
«Правда, что ли?» — удивился я.
«Уж точно не моя фантазия. К подобным вопросам я предпочитаю подходить с позиции следователя, а не клеветника. У тебя хватит сил стать невидимым? Или помочь?»
«Помочь?» — удивился я. «Спасибо, но все-таки не настолько плохи мои дела».
«Рад это слышать. Тогда хватит рассиживаться в моем кресле. Отправляйся на потолок».
Строго так сказал, как самый настоящий великий магистр. Я давно заметил, что на работе, в смысле на территории Афаха, мой друг становится почти таким же суровым, как в старые добрые времена. Но я достаточно сентиментален, чтобы получать от этого удовольствие. Так что пусть. Впрочем, когда дверь кабинета распахнулась и в нее начали заходить старшие магистры Ордена Семилистника, я понял, что несколько недооценил возможности сэра Шурфа в сфере демонстрации суровости. Были бы мы незнакомы, я бы, пожалуй, сейчас удрал по добру по здорову. Желательно в Куманский притон, просто чтобы забыться. И никогда больше не вспоминать, что я сидел за одним столом с этим кошмарным монстром. И даже демонстративно утащил кусок из его тарелки. Как жив-то остался, вот вопрос. Ясно, конечно, что жуткий надменный тип, в которого он сейчас превратился, просто рабочая маска. Но меня все равно проняло. Что касается вошедших старших магистров, они меня совершенно не впечатлили. Только тем и отличались от большинства жителей Еха, что одеты в форменные бело-голубые лаухи. Добрая половина — дряхлые старики, ходячие памятники собственным былым заслугам. Пантеон полумертвых башков. Остальные — люди как люди. Я даже успел подумать, наверняка придется искать нашего гения и злодея среди младших магистров. Хорошо, что Шурф заранее решил показать мне всех. Оно и понятно, все-таки он свои кадры знает. Кто чего стоит и от кого чего можно ожидать. Шурф тем временем говорил этим своим неподражаемым, безукоризненно вежливым тоном, от которого кровь леденеет в жилах. Объяснял, что досужие разговоры о необходимости срочной отмены последних поправок к законодательству в Иофахе недопустимы, поскольку все происходящее в стенах резиденции ордена должно находиться в полном согласии с волей великого магистра. В противном случае будет нарушено дающее всем силу единство общего потока, ради которого, собственно, и создаются магические ордены. Для свободного обсуждения возникших противоречий адептам ордена следует покидать территорию Иофаха. В трактирах, парках и на частных квартирах вполне допустимо болтать любую ерунду. На месте присутствующих я бы сейчас вообще дал обет молчания лет на 200, а потом как пойдет. Но орденские старики – народ крепкий. Слушали его со снисходительными гримасами, как толпа терпеливых отцов общего одного на всех сына-подростка. Опять он за свое. И тут один из них зыркнул на потолок, где сидел совершенно невидимый я. Не демонстративно, украдкой, так что вряд ли кто-то заметил. Я бы и сам не заметил, если бы он не посмотрел прямо мне в глаза с такой бешеной ненавистью, какой я уже очень давно ни в ком не встречал. Глаза у него были светло-коричневые, со странным красноватым отливом, в точности, как описывал Корва, но это я осознал уже потом. А тогда чуть не свалился от неожиданности прямо на письменный стол. Все-таки пребывание на потолке требует серьезной концентрации внимания, особенно от новичков вроде меня. Но кое-как я все-таки усидел, и только потом, когда старик отвел взгляд, осознал, как много в нем было силы. Просто не такого рода, как я привык. Никакого удовольствия от его близости я не получал, даже обычного в таких случаях душевного подъема не испытывал. Скорее наоборот, ощутил себя полным дерьмом. Просто так. Без всякого повода. Видимо, иногда чужая сила производит на особо чувствительных окружающих именно такое воздействие. А что до сих пор ничего подобного рядом с могущественными колдунами я не испытывал, ну так просто везло. Я послал зов Шурфу и сказал: «Вот этот дед, который стоит возле входа слева». Но договорить не успел. Старик успел приоткрыть дверь и выскользнуть в коридор. Шурф тоже сразу исчез, вероятно, пустился в погоню. Остальные старшие магистры, явно не привыкшие к столь вопиющему нарушению регламента, растерянно озирались по сторонам. А я, за неимением иного занятия, внимательно их разглядывал. Можно сказать, сканировал. Но больше ни одного источника незаурядной силы не обнаружил. Обычные усталые пожилые люди, на улицах таких полно. Те, что помоложе, тоже не произвели на меня особого впечатления. Некоторые вполне ничего, на уровне неплохих поваров или знахарей. Но от старших магистров правящего ордена все-таки ждешь гораздо большего, чем вполне ничего. Шурф снова появился несколько минут спустя. Сказал безучастным тоном, на моей памяти не предвещавшим ничего хорошего никому, никогда.
«К моему величайшему сожалению, старший магистр Аграма Мори только что совершил грубое нарушение орденского устава. Покинул мой кабинет, не получив позволения. Поэтому я вынужден завершить нашу беседу раньше, чем планировал. О своем решении в связи с этим безобразным инцидентом я оповещу вас позже. Всем хорошей ночи. Благодарю».
Он отвернулся к окну и стоял неподвижно, пока все не вышли. Потом махнул мне рукой. «Давай сюда».
«Исчез. И в коридоре нет его следа?»
— спросил я, прежде чем мои ноги коснулись пола. Шурф вопросительно приподнял бровь. «Дескать, откуда знаешь?»
«Увидел, что ты вернулся без добычи, и предположил»,
— объяснил я.
«В гостиной Блимов та же картина. Кофа сказал, есть такое заклинание, изобрел соратник его покойного отца. Имени, сам понимаешь, сейчас не вспомню».
«Вендерлох Абара», — кивнул Шурф. «Я о нем сравнительно недавно читал. Очень сложное заклинание. Я решил не тратить время и силы на освоение этой практики, поскольку не планирую спасаться бегством. По крайней мере, не в ближайшие годы. Однако магистр Аграма, похоже, неплохо справляется».
«Но это ему не поможет»,
— угрожающе сказал я.
«На каждую хитрую задницу найдется свой болт с резьбой».
Однако после нескольких безуспешных попыток добраться темным путем до человека по имени Аграма Мори, пришлось признать, что этот болт, к сожалению, не я. Как будто не было во всем мире человека с таким именем. Ни живого, ни даже мертвеца. Я и этот вариант проверил, пожелав оказаться возле тела Аграммы Моря.